Реми Эйвери, «Двое в...» В райской долине, где мне пришлось задержаться на всю осень, беспрестанно лил дождь. Он начинался с раннего утра, продолжался до обеда, усиливался к вечеру и потом моросил всю ночь. Мое новое скромное жилище на авеню Силенсия оказалось сухим и теплым. Гостиница «Альгамбра» занимала два ветхих этажа, надстроенных над массажным салоном. Красная вывеска салона мигала белыми и желтыми буквами. Узкая коричневая дверь гостиницы вывески не имела вовсе. В массажный салон время от времени заходили мужчины в деловых костюмах и начищенных ботинках. В гостиницу не приезжал никто. Я был в ней единственным постояльцем. Гектор, хозяин «Альгамбры», невысокий галисиец с грозными черными бровями и слишком высоким для его комплекции и возраста голосом, объяснил отсутствие других гостей сезонным нашествием мохноногих вампиров.
«Разбегаются, как тараканы!»
От резкого жеста пером чернила брызнули на бланк и обложку моего новенького паспорта.
«Стоит только первым тварям объявиться в городе!»
«Мохноногим?» — переспросил я, ставшим таким же, как у Гектора, голосом.
«Именно так, сеньор! Не стоит путать со свиноносами, те до наших краев не добираются!»
«Почему?»
«Размах крыл не тот!»
Я кивнул, изображая понимание.
«Свиноносы, они что?»
Гектор взял чистый бланк.
«Натурально мышь-шмель, без хвоста только!»
«А мохноногие, а они что?»
«Галдят! Шуму от них, как от ярмарочной трещотки! Уши вянут! И это у привыкших, а те, кто первый раз, с ума сходят!» «Но не сразу. До дома доедут и там уже сходят!»
«Я ничего не слышал, когда добирался сюда».
«В том-то и дело!»
— хозяин гостиницы открыл мой паспорт.
«Коварные твари! Непривыкшим ухом их не услышишь, сеньор Себастьян Диего Карлос Мария Ромеро!»
На Карлосе с Марией я поморщился. По моему мнению, делавший этот паспорт Джованни явно перестарался. По мнению Джованни, я определенно не разбирался в местных традициях и верованиях.
«Натурально, с хвостами», —
уточнил я, чтобы отвлечь Гектора от слишком внимательного изучения моего документа.
«Куда там? Распишитесь вот тут».
Он перевернул бланк и придвинул его мне. Пока я выводил доставшуюся мне не так давно размашистую подпись, Гектор положил на стойку ключ.
«Ваши апартаменты на втором этаже, номер 204, по коридору направо. Если вам нужен портье, я вызову кого-нибудь из массажного салона. Лифт не работает».
«В этом доме есть лифт?»
«Приятного вам вечера, сеньор Ромеро!»
Он проигнорировал мой вопрос.
«Если будет что-то нужно, просто позвоните или крикните из окна, я услышу».
«По поводу мохноногих вампиров», — я поднял стоящий на полу саквояж, — «какие средства защиты вы рекомендуете? Чеснок, распятие, серебряные пули, осиновый кол?» Гектор посмотрел на меня так, будто я сошел с ума, еще не доехав до дома.
«Даже не вздумайте! Наши твари находятся под защитой общества охраны редких видов. От него вы не скроетесь ни в одной точке мира».
«Редких видов чего? Вампиров? Животных?
Ах, это мыши!» — догадался наконец я. «Летучие мыши! Натурально, сеньор!»
Хозяин гостиницы вышел из-за стойки, чтобы проводить меня до лестницы.
«И не тратьте понапрасну воск!»
«Простите?»
«Бесполезно лить воск в уши!» — неожиданно громко сказал Гектор. «Не помогает!»
Апартаменты. Две смежные комнаты. Одна поменьше, вторая еще меньше. Плюс просторная ванная, полностью устроили меня. Первые несколько дней я не выходил из гостиницы. Не из-за мышей, просто хотел отдохнуть. Заказывал в номер завтрак, ужин и свежие газеты. Ожидал, что обслуживать меня придет кто-то из массажного салона, но еду сервировал Гектор. Прессу доставлял тоже он сам. Вопросами он не докучал и вообще оказался не таким разговорчивым, как в день моего приезда. Потом я заскучал. Дождь лил, лил и лил. О том, какие развлечения, кроме массажного салона внизу, есть в долине, газеты не писали. Про массажный салон, впрочем, тоже, но его я хотя бы видел своими глазами. У меня были и деловой костюм, и начищенные туфли, но воспользоваться ими я не спешил. Идею, чем себя занять, подал мне Гектор.
«Сидите тут с Сиднем», — сказал он, принеся восьмой по счету завтрак. «В кино бы сходили, кинотеатр в трех кварталах отсюда. Новый фильм дают, в главной роли жираф Гепардье».
«Кто?» — плохо расслышал я. «Жираф Гепардье». «Что это за имя такое? Жираф?»
«Имя как имя».
Он положил на стол свернутую цветком салфетку.
«Французская».
«Никогда не слышал».
«Вот и сходите, посмотрите, послушайте. Зонт у меня внизу возьмете».
Вход в небольшой, построенный в колониальном стиле кинотеатр, украшала нарисованная от руки афиша. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть ее. В главной роли действительно значился жираф Гепардье в паре с Кароль Дэвис. Фильм назывался «Двое в городе». «Не правда ли странное имя? Жираф», — поинтересовался я у кассирши, немолодой дамы в квадратных очках.
«Обычное», — строго сказала она. «Билет брать будете?»
«Буду».
«С вас 20 песо. Начало сеанса через полчаса, в 18 часов ровно. Двери я закрываю после второго звонка. Антракт 20 минут. В буфете можно взять бутерброды, кофе и пирожные».
Делать в фойе кинотеатра было совершенно нечего. Буфет еще не работал, никаких красочных анонсов, только тусклые фото актеров на оклеенных темно-зелеными обоями стенах. Искать среди них жирафа Гепардье я не стал, отправился в зрительный зал еще до первого звонка. Дама в квадратных очках тщательно проверила мой билет, прежде чем впустить меня внутрь, будто это не она продала мне его 5 минут назад. Ни после первого, ни тем более после второго звонка в зал больше никто не пришел. Я смотрел «Двоих в городе» в полном одиночестве. Жираф Гепардье, атлетически сложенный молодой человек с вьющимися, как у барана, черными волосами, дерзко грабил банки, дерзко уходил от преследователей, дерзко обставлял полицейских и дерзко клеил надменную Кароль Дэвис, убаюканный мельтешением черно-белых кадров и заунывной музыкой. Я уснул и безмятежно проспал в удобном кожаном кресле до самых титров. «В роли молодого уголовника Жерар Депардье», — успел прочесть я бегущую вверх строчку.
«Приходите завтра», — сказала мне дама в квадратных очках, запирая зрительный зал. «Будет нуарная драма, слишком рано для ужина. Начало сеанса в 18 часов ровно. Двери я закрываю после второго звонка. Антракт 20 минут. В буфете можно взять бутерброды, кофе и пирожные».
«Кто у вас рисует афиши?» — спросил я.
«Сеньор Морено».
«Где я могу его найти?»
«Он бывает тут по вторникам, четвергам и субботам с 9 до полудня». Голосом автомата, дающего справку, отчеканила она, даже не поинтересовавшись, зачем мне сдался сеньор Морено. «А вы приходите завтра».
Завтра я пришел. На этом сеансе я не был единственным зрителем. Место номер 14 в третьем ряду занимала девушка в черном блестящем от воды плаще. Прежде чем погасили свет, я успел рассмотреть только ее светлые, уложенные по моде 50-х годов волосы и бриллиантовые сережки-капельки в нежных ушках. В нуарной драме слишком рано для ужина много разговаривали, много ездили на автомобилях, много спорили и много убивали. Вместо того, чтобы следить за круто завернутым, но медленно разворачивающимся сюжетом, я пялился на сидящую в пяти рядах от меня девушку. Она не сводила глаз от экрана, смущенно замирала, когда герои целовались в полуссоры, и трогательно вздрагивала, когда раздавались выстрелы. Мне не было видно ее лица, но я был уверен, что она такое же хорошенькое, как ее ушки. Я намеревался убедиться в этом во время антракта, угощая ее пирожными и кофе. Даже выбрал тему для первого непринужденного разговора, но моих планов прекрасная незнакомка не разделила. Я прождал ее возле входа в буфет, полагая, что она, как и полагается, отправилась припудрить носик, пока не раздался первый звонок. Мы столкнулись в дверях. «Извините». Девушка даже не посмотрела на меня. «Вы бы не могли пропустить меня? Я спешу». «Вы спешите в зал? Или из зала?» Учтиво осведомился я. «Мне нужно идти», — повторила она с той же настойчивой интонацией. «Конечно. Пожалуйста». «Как вас зовут?» — крикнул я ей уже вслед. Она не обернулась и не ответила. Рассмотреть ее я успел. И правда хорошенькая. Тонкие черты... Высокий лоб, серые глаза с длинными ресницами, изящный носик, яркие, без помады, по-детски пухлые губы. Она напоминала всех ранее знакомых мне женщин и одновременно не была похожа ни на одну из них. Впрочем, сломать голову, гадая, где же мне встречалось это лицо, я не успел. Моя незнакомка смотрела на меня с экрана. Сходство было поразительным, учитывая, что с появления на свет фильма прошло лет 30, а девушке из кинотеатра едва ли исполнилось 18. Я промаялся до конца сеанса, так и не сумев вникнуть в перипетии, остался только для того, чтобы прочитать финальные титры. В роли Джейн Рид – Лизбет Скотт. Прочел я бегущую вверх строку. «Приходите завтра», — сказала мне дама в квадратных очках, запирая зрительный зал. «Будет детектив «Двое в городе».» Вряд ли она не помнила, что я уже смотрел этот фильм вчера. «Вы случайно не знаете, кто эта девушка, что разделила со мной просмотр нуарной драмы?» — спросил я, ожидая снова получить справку. «Приходите завтра». Бесстрастно ответила дама в квадратных очках. «Начало сеанса в 18 часов ровно. Двери я закрываю после второго звонка. Антракт 20 минут. В буфете можно взять бутерброды, кофе и пирожные». Я пришел. Дважды. Во-первых, был четверг, и я хотел застать сеньора Морено. Во-вторых, я надеялся, что моя прекрасная незнакомка появится для просмотра «Двоих в городе» не ради истории о молодом уголовнике, а ради еще пока не существующих нас. Имея брутальный вид при тонкой душевной организации, я часто скатываюсь в неуместную романтичность. Сеньора Морено я застал. Нашел его в полуподвальной комнатке, в техническом помещении, если цитировать справку, которую мне дала дама в квадратных очках. «Позвольте задать вам вопрос», — попросил я, представившись и кратко обсудив с ним нестабильность погоды и курса мировых валют. Художник кивнул, позволяя. «Вы рисуете прекрасные афиши. Рассматривал их с огромным удовольствием, особенно ту, что для фильма «Двое в городе». Сеньор Морено прищурился, то ли подозревая меня в неискренности, то ли ожидая подвоха. На афише написано, что в главной роли жираф Депардье. Почему? Что-то не так? Забеспокоился художник. Неправильно написал? Пропустил букву? Жираф. Жираф, да. Жираф Депардье. Жираф Депардье, да. Что это за имя такое? Я начал заводиться. «Имя как имя», — он пожал плечами, — «французское».
По-вашему, есть такое имя – жираф?
Каких только имен нет на свете.
Хорошо. Допустим, вы по какой-то только вам известной причине захотели назвать известного актера жирафом, но ошиблись и написали «жираф» через «в».
Побойтесь бога, сеньор!
Художник взял со стола измазанную красками тряпку и скомкал ее.
Я учился в школе, пусть и давно. Я знаю, как писать слова.
Знаете! Я не удержался и повысил голос. «Раз знаете, то скажите проверочное слово к слову «жираф».
«Жиравы?»
Не задумываясь, ответил сеньор Морено, часто моргая белесыми ресницами.
Я развернулся и вышел, опасаясь, что сейчас его поколочу.
Моя прекрасная незнакомка на фильм «Двое в городе» не явилась. Я снова сидел в зрительном зале совершенно один, следя без интереса за тем, как молодой жираф Гепардье дерзко уходит от преследователей, дерзко обставляет полицейских и дерзко клеит надменную Кароль Дэвис. «Приходите завтра», — сказала мне дама в квадратных очках, запирая зрительный зал. «Будет нуарная драма слишком рано для ужина. Начало сеанса в 18 часов ровно. Двери я закрываю после второго звонка. Антракт 20 минут. В буфете можно взять бутерброды, кофе и пирожные». Я пришел. Место номер 14 в третьем ряду занимала моя незнакомка. В черном блестящем от воды плаще. Я рассматривал ее светлые, уложенные по моде 50-х годов волосы, бриллиантовые сережки-капельки в нежных ушках, хорошенький профиль, принадлежащий актрисе, исполнившей главную роль в нуарной драме «Слишком рано для ужина», пока в зале не погасили свет. В этот раз я оказался куда проворней. Лизбет, я решил пока называть ее так, выскользнула из зала за несколько минут до антракта. Я выскользнул за ней. Мне удалось проследовать за ней до ближайшей остановки, где она села на первый приехавший автобус. Номер автобуса я запомнил.
«Автобус номер 11 идет куда?» — спросил я Гектора, когда вернулся в гостиницу, миновав повеление дамы в квадратных очках прийти завтра.
«Откуда?» — не отрываясь от чтения, уточнил хозяин Альгамбры.
«От кинотеатра».
«О, посмотрели фильм!» — он отложил газету. «Как вам молодой жираф Гепардье?» «Прекрасно играет!» — и не стал вдаваться в подробности. «Меня интересует автобус».
«Далеко вы на нем не уедете, сеньор Ромеро. Следующая остановка конечная».
Вряд ли я мог бы услышать что-то более обнадеживающее.
В районе конечной остановки автобуса номер 11 была всего одна улица и три переулка, ведущих в тупик. Одинаковые, выкрашенные белой, набухшей от непрекращающегося дождя краской, двухэтажные домики с коричневыми оконными рамами и розовыми от цветущих растений палисадниками выглядели нарисованными акварелью. Я слонялся туда-сюда, надеясь, что на одной из мокрых асфальтовых дорожек появится знакомый силуэт в черном, блестящем от воды плаще, когда рядом остановилась полицейская машина.
«Заблудились, мистер?»
— грубовато спросил усатый мужчина в форме карабинера.
«Не совсем», — я приветливо улыбнулся. «Я приехал сюда на автобусе номер 11, встретиться со своей знакомой, но забыл бумажку с адресом в гостинице. А все дома тут такие одинаковые».
«Так вы не местный», — он смерил меня взглядом. «Имя у вашей знакомой есть?»
«Лизбет»,
— ляпнул я.
«Лизбет Гепардье».
«Лизбет Гепардье? Что это за имя такое?» Карабинер нахмурился.
«Французское», — подсказал я.
«Никогда не слышал такого. Надеюсь, ваша девушка вас найдет. Не промокните. Как махноногие пожаловали, так ни одного дня без дождя не было».
Полицейская машина уехала, а я не нашел ничего лучше, чем забраться на высокий вяз, росший прямо посредине уличного тротуара. Ветки были мокрые, но толстые. Справился я без труда.
Вид с него открывался, как с балкона, прямо в окна одинаковых домиков. «Слезайте оттуда!» — раздался женский голос, когда я промок хуже бездомной псины. Я посмотрел вниз, боясь увидеть даму в квадратных очках, но под деревом стояла незнакомая мне женщина. «Извините, я заблудился», — сказал я, когда уже стоял двумя ногами на асфальте. «Заметно», — ответила она тоном нисколько не дружелюбнее, чем у карабинера. «И промокли до нитки. Пойдемте высушим вас». Чего-то все женщины долины разговаривали со мной повелительным тоном и повелительным наклонением. Я действительно замерз. Сухой теплый свитер, кружка горячего чаю и немного информации о моей Лизбет пришлись бы сейчас очень кстати. «Как вас зовут?» — спросил я, когда мы шли к одному из одинаковых домиков. «Вероника, а вас?» «Я Себастьян Диего Карлос Мария Ромеро. Приехал в долину по рабочим делам, но пришлось задержаться чуть дольше, чем планировалось». «Карлос Мария, значит?» Она посмотрела на меня внимательно. «Приятно познакомиться, Карлос». Домик Вероники находился в дальнем переулке. Из его окон вряд ли был виден Вяз, но уточнять, каким образом она меня заметила, я пока не стал. «Снимите плащ и обувь», — скомандовала она, закрыв дверь на два оборота замка. «Носки, если они мокрые, тоже. Гостевая ванная наверху. Горячей воды должно хватить. Я дам вам полотенце и чистую одежду».
«Вашу», — второй раз за день ляпнул я. Вероника даже не улыбнулась.
Через полчаса я, облаченный в болотного цвета вельветовые брюки, темно-синюю футболку и клетчатую фланелевую рубашку в стиле канадских лесорубов, сидел на диване в симпатичной, но чрезмерно заставленной мебелью гостиной. На низком столике с изогнутыми ножками стоял металлический поднос с чашкой крепко заваренного чая, сахарницей и хрустальной вазочкой с домашним печеньем. В чай Вероника добавила изрядно рому, от которого язык мой развязался, как шнурки на ботинках у школьника. Я рассказал ей о Гекторе, о даме в квадратных очках, о жираве Гепардье, о сеньоре Морено и, конечно, о моей прекрасной Лизбет.
«Вы знаете ее?» — спросил я. «Она живет в этом районе?»
«Знаю», — себе Вероника сварила кофе, — «но живет она не здесь».
«А где?»
«Я не знакома с ней лично и, разумеется, никогда не была у нее в гостях, но знаю, что зовут ее Андреа. Работает она в книжном магазине на улице Лас Росас. Это рядом с парком Бисмарка».
«Андреа», — протянул я, — «ей совсем не идет это имя».
Вероника ничего не сказала. «Чем вы зарабатываете на жизнь, Карлос?» — неожиданно спросила она.
«Я?»
— мой развязанный язык тут же завязался на бантик. «Ничего интересного. Так, поездки, бумажки, другая скучная рутина. Не говорить же ей, что я мелкий и не самый удачливый мошенник, пережидающий, пока в большом мире утихнет суета вокруг моего дурного имени».
«Вы могли бы стать актером?»
Вероника снова внимательно посмотрела на меня. «У вас подходящая внешность и тонкая душевная организация». Я глупо хихикнул и, сразу смутившись, расхохотался басом.
«Об этом я и говорю», — кивнула она.
В книжный магазин на улице Лас Росас я отправился на следующий день утром. Еле дотерпел до часа открытия, оделся поприличней, побрился, купил по дороге букет круглых багровых роз и коробку маленьких, но очень дорогих пирожных.
«Андреа!»
— я влетел в магазин, снеся по пути несколько детских книг с крутящегося стенда.
«Андреас!»
— поправил меня стоящий за прилавком высокий молодой человек в белой шелковой рубашке и твидовом жилете. «Рад вас видеть в нашем магазине. Желаете приобрести что-то конкретное или хотите самостоятельно изучить ассортимент?»
«Мне нужна Лизбет», — выдохнул я.
Андреас ничего не знал о ней. Он терпеливо выслушал мой рассказ о кинотеатре, Жираве Гепардье,
даме в квадратных очках и прекрасной незнакомке. Она очень похожа на актрису Лизбет Скотт.
Никогда не видел такую, продавец с сожалением покачал головой.
Совсем? Может, у вас есть книги по кинематографическому искусству, альбомы с фотографиями актеров?
С Гепардье точно что-то было. Андреас задумчиво потер переносицу. Вы подождите, я поищу. Постойте пока за прилавком. Хозяин не любит, когда тут никого нет.
Но я не знаю, что делать.
Просто стойте, я быстро. Он вбежал по деревянной винтовой лестнице на второй этаж, и я остался один, но ненадолго.
Я нашел!
Андреас держал стопку книг большого формата. Сейчас покажу! Он разложил книги на прилавке и открыл заложенные разноцветными бумажками страницы.
Вот детективы с Гепардье, а вот нуарные драмы.
От Жирава я отмахнулся, сразу стал смотреть женские фото. Хорошенькое личико Лизбет Скотт я бы не перепутал ни с каким другим.
Вот она!
Я ткнул пальцем в черно-белое фото.
Вы знаете ее?
Знаю. Андреас заморгал так же растерянно, как сеньор Морено над правилами правописания.
Это Пилар.
Пи...
кто?
Я подпрыгнул.
Пилар. Из больницы Сан-Игнасио. Она там медсестрой работает.
Вы уверены?
Конечно. Мой дедушка недавно лежал там с грыжей. Она так хорошо за ним ухаживала. Удивительное сходство. Никогда бы не подумал, что наша Пилар настолько похожа на известную актрису.
Это наша Пилар
успокоила меня.
Вероника могла ошибиться, тем более они не были знакомы с Лизбет лично. Андреас же видел ее много раз.
Спасибо. Я возьму эту книгу?
Конечно.
С вас 20 песо.
Как мне добраться до этой больницы?
Автобус номер 11 ходит туда.
Он отсчитал сдачу с сотни.
Хорошего дня вам, мистер Морено. В
клинике Сан-Игнасио мне пришлось выстоять длинную очередь. Мне нужна Пилар, сказал я рыжеволосой, усыпанной веснушками девушке в окошке регистратуры.
Справок не даем, следующий,
нелюбезно ответила она.
Мне нужна Пилар.
Я придвинул в окошко коробку с маленькими, но очень дорогими пирожными. Она медсестра, работает тут в больнице. Как мне ее найти?
Фамилия?
Девушка забрала пирожные.
Не знаю. Вот, посмотрите.
Я открыл книгу на странице с фото Лизбет Скотт. Они очень похожи.
Никогда не видела.
Девушка покачала головой.
Следующий.
Я отодвинулся, пропуская вперед пожилого мужчину в фетровой шляпе.
Никакая это не Пилар.
Он заглянул в открытую книгу.
«Это Ирена, племянница Маргариты, учится в городе, в университете». «Совсем с ума спятил?» — сказала стоящая рядом женщина в цветастой косынке. «Какая же это Ирена, когда она София из универмага, из отдела готового платья?» «Глаза протрите!»
— вытянул шею мужчина средних лет в рабочем комбинезоне. «На фотографии Мартина,
учительница из начальной школы. Моя девочка в ее классе».
Очередь загалдела. «Фиона! Мария! Исабелла!» От выкрикиваемых имен у меня шла кругом голова. Я вышел на улицу. На остановке, раздвинув в сторону двери, ждал блестящий от воды автобус номер 11. Он привез меня в кинотеатр.
«Приходите завтра». Дама в квадратных очках смотрела куда-то сквозь меня. «Будет детектив, двое в городе. Начало сеанса 18 часов ровно. Двери я закрываю после второго звонка. Антракт 20 минут. В буфете можно взять бутерброды, кофе и пирожные».
«Я уже пришел сегодня».
Дама в квадратных очках с грохотом закрыла окно кассы.
До гостиницы я добрался на такси. Гектор дремал за стойкой, но, услышав меня, тут же открыл глаза.
«Вам письмо!»
Он коротко зевнул.
«Правда, я его куда-то задевал, что, впрочем, не страшно. Оно от дамы в квадратных очках. Просит вас прийти завтра».
«Куда?» — спросил я, и так зная ответ.
«В кинотеатр. Сеанс 18 часов ровно».
Я заперся в комнате, задернул шторы, лег, не раздеваясь, в кровать и укрылся с головой одеялом. Меня знобило. Видимо, бдения на вязи под проливным дождем не прошли даром. Я подхватил простуду или даже воспаление легких.
Сон был тяжелым. Я то проваливался в горячую и душную дремоту, то просыпался от того, что сердце начинало колотиться в горле. Мне снился юный жираф Депардье с черными, как у барана, кудрями. Выпочканный чернилами Гектор, черно-белая дама в квадратных очках. Снилась Лизбет Скотт и моя любимая Лизбет. Мне нужно было различить их, но я не мог, как ни пытался. Выглядели они так похоже. Весь следующий день я провалялся в постели. Гектор принес мне завтрак, аспирин и свежие газеты. От ужина я отказался. Идти в кинотеатр не было сил. «Передайте даме в квадратных очках, — попросил я Гектора, — что я приду завтра к 18 часам». Он пообещал, что сделает. В кинотеатре я явился больной, небритый, дрожащий, как вязовый лист. Букет круглых багровых роз завял, новый я не купил. «С вас 20 песо», — начала дама в квадратных очках. «Сеанс начинается в 18 часов ровно». «Стоп!» — остановил я ее. Она тут же умолкла, как выдернутая из розетки радио. Лизбет уже ждала меня в зале. Я попытался протиснуться в ее третий ряд, но невидимая преграда не давала мне пройти. «Лизбет!» — крикнул я. «Что ты тут делаешь, Лизбет?» Она обернулась, похожая на актрису, играющую главную роль в нуарной драме «Слишком рано для ужина», на даму в квадратных очках, на Веронику, на девушку из регистратуры в Сан-Игнасио, похожая на всех женщин, которых я знал в своей жизни. «Живу. А ты, Карлос?» Ее голос звучал очень тихо, но я отчетливо слышал каждое слово. «Не знаю. Пережидаю, когда в большом мире утихнет шум вокруг моего дурного имени». Свет в зале погас. Затрещал киноаппарат. «Те люди, которые возвращаются из долины домой после сезона дождей и сходят там с ума, — снова заговорил я, — они... когда-нибудь выздоравливают? Они возвращаются в себя?» «Они возвращаются сюда, Гектор». Лизбет снова смотрела на меня лицом дамы в квадратных очках. «Почему?» — тонким голосом спросил я. «И где Карлос?» «Смотри!» — она кивнула в сторону экрана. Я повернул голову и стал смотреть. Юный Себастьян Диего Карлос Мария Ромеро с кудрявыми, как у барана, волосами сидел в автомобиле, когда к нему подсела девушка в черном, блестящем от воды плаще. Прическа у нее была по моде 50-х, в ушах блестели бриллиантовые сережки-капельки.
«Лизбет Скотт»,
— представилась она мягким голосом, — «жираф Гепардье».
«Какое интересное имя! Французское?»